новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 12 сентября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете. В телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
«В движении».
Что творится на московских дорогах прямо сейчас? Давайте посмотрим. 3 балла. Такую оценку дает Яндекс. Красного довольно много. Прямо сейчас обращаем внимание на 3-е транспортное кольцо в районе Лужников. Так сложно там не было довольно давно. Причем и в ту, и в другую сторону 3-е кольцо в том районе едет очень медленно. Еще красный цвет на 3-м транспортном кольце внутреннем, но это бывает довольно часто, от Беговой в сторону проспекта Мира. До проспекта Мира эта пробка, впрочем, не доходит. Еще красного цвета довольно много на пересечении МКАД Варшавское шоссе. В данном случае больше проблем на внутреннем МКАДе в этом районе. И обращаем внимание на то, что творится на внутреннем МКАДе перед Ленинградкой. Здесь многокилометровая пробка, которая начинается почти сразу после пересечения с Волоколамским шоссе. Прямо сейчас 3 балла, 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов нам обещают в 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Крупные российские банки повысили ставки по вкладам. Это сделано в преддверии заседания Совета директоров. Надо сказать, что ставки российские банки повысили на так называемые длинные вклады. Означает ли это, что, во-первых, они ожидают, что Совет директоров Центробанка примет очередное решение о повышении ключевой ставки? Во-вторых, предполагают наши банки, что ключевая ставка будет высокой, на высоком уровне довольно долго. Это первая тема. Вторая тема. Госдума готовит инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить с собой семьи. Что даст такая инициатива? И часто ли трудовые мигранты привозят с собой семьи? Или все-таки делают те, кто переезжает сюда не как трудовой мигрант, а надолго? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Международные резервы России в начале сентября выросли на 0,4%. И теперь составляют это данные Центробанка 616 миллиардов. Долларов.
Поток. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир. Вы пишите нам через смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», либо звоните в прямой эфир без предварительного отбора по номеру 7373948, код города 495. Если вы набираете этот номер и вам отвечают, значит, вы уже в прямом эфире. Это так работает. Люберцы, Смирновская улица напротив эстакады. Там проблема. Канитель в Люберцах. Это называет Виктор 26, пишет нам через смс-портал. Вы тоже можете это делать, можете писать через телеграм. Первая тема. Крупные российские банки повышают ставки по вкладам. Сбербанк, например, рекламирует 20-процентную ставку. Сделано это в преддверии заседания Совета директоров Центробанка. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на данные сайтов кредитных организаций. Возвращаемся к Сбербанку. Тот объявил о повышении максимальной ставки по вкладам при соблюдении определенных условий. Например, если вклад открывается сроком на 3 года с выплатой процентов только в конце срока. Ранее доходность по долгосрочным депозитам увеличил и ВТБ. Тут максимальная ставка по вкладам 20% годовых и на 2 года. Такой вклад могут открыть клиенты, которые переводят деньги из других банков. Альфа-банк тут и вовсе с 1 сентября повысил ставки по вкладам на 3-летний срок до 21%. Но там есть условия, согласно которому это впервые открываемый в этом банке вклад. Ставка в Газпромбанке тоже 21%, но тут вклады на 6 месяцев. Андрей Бархота, эксперт финансового рынка. Андрей Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Первый вопрос. Означает ли нынешнее повышение ставок по вкладам в российских банках, что все ожидают, что ключевая ставка вырастет еще?
Да нет, это совсем не означает, это совсем не очевидно и не гарантированно. Дело в том, что рынок вкладов, срочных депозитов населения, он достаточно конкурентный. И мы видели статистику за август 2024 года, когда многие крупные банки продемонстрировали отток вкладов населения. Это при том, что там действует первоклассный клиентский сервис, прекрасно, значит, работают продукты, бренды. Но, тем не менее, вот несвоевременная актуализация процентных ставок по вкладам, оно на самом деле способно оказать такое достаточно быстрое негативное воздействие в части того, что вкладчики на фоне, так сказать, системы страхования вкладов и достаточно большой мобильности способны быстро перевести свои остаточные средства, которые у них есть, в другой банк. И в этой связи банки вынуждены поднимать ставки по вкладам не только согласно повышению ключевой ставки, но и в опережающем режиме, то есть еще до повышения. И даже если повышение не состоится, тем не менее, это очень большой, так сказать, флажок, плюс в их копилку в части привлечения клиентов.
Но, с другой стороны, если, к примеру, ставка Центробанка остается на уровне 18% годовых, можно ли ожидать от рынка вкладов физических лиц, то есть депозитов конкретных, что там могут долго сохраняться проценты, которые сильно выше этой ставки?
Нет, скорее всего, нет. Как правило, вообще исторически банки стараются, собственно, не повышать ставки по вкладам срочным выше, чем ключевая ставка Банка России. Но я обращаю внимание, что вот эти акционные ставки 20-21%, они действуют при определенных условиях, там, предположим, перевод средств из другого банка, абсолютно новый клиент, срок вклада 2-3 года, при этом нет возможности ни снятия, ни пополнения. То есть отсюда мы можем сделать вывод, что приток вот этих новых вкладов по высоким ставкам, он не будет большим. Это, ну, максимум 5% от всей депозитной базы банка, которая уже сформирована. И банки, конечно же, как бы открывают вот эту дверцу, а потом ее захлопывают. Фактически эти условия корректируются или перестают действовать, и происходит такое, скажем так, усреднение стоимости привлечения ресурсов. И она становится все ближе и ближе к ключевой ставке, а то и ниже.
Тогда еще один вопрос. Вы уже упомянули, и я упоминал, что банки открывают вклады на таких условиях, с такими высокими ставками, на длительные сроки. То есть у кого-то 2, у кого-то даже 3 года. Означает ли это, что банки ожидают, что ставка Центробанка будет высокой еще как минимум 3 года?
Скорее всего, да. Здесь не только по уровню есть корректировка прогнозов, но и по срочности. То есть не исключен вариант, при котором ключевая ставка не будет повышаться выше 20% годовых, то есть это предельное значение, но при этом она сохранится на длительный срок. Примером в истории, кстати, масса, например, 2015-2017 год, Банк России с большой неохотой снижал ключевую ставку, иногда периоды до следующего снижения там составляли 6-9 месяцев. И в этом смысле банки предполагают такой сценарий тоже, что ставка не повысится выше 20%, но она будет действовать, ну, если не годы, то хотя бы месяцы. И в этом смысле, сохраняя эти вклады на срок больше, чем сохраняется высокая ключевая ставка, банки на самом деле не проигрывают, потому что за этот период они могут, собственно, клиенту предложить какие-то другие свои продукты, которые приносят им доход.
Ну, подождите, еще раз, получается, что с высокой долей вероятности такой процентной ставки в ближайшие 3 года не будет. Тогда получается, что отдавать банкам деньги на вклад под 20 или 21% – это, в общем, довольно выгодная история.
Ну, если сравнивать с точки зрения возможных альтернатив, да, выгодная, но здесь надо всегда принимать во внимание все внешние факторы. Внешних факторов это, во-первых, инфляция. Да, мы сейчас видим, что она, так сказать, замерла и даже снижается. Но неизвестно, как она будет себя вести в следующем году. Это первое. Второе – это девальвация рубля. Причем о девальвации мы можем говорить, возможной девальвации не только к паре доллар-евро, но и к юаню. Это тоже немаловажный фактор. Ну и, собственно говоря, третий фактор – это все-таки, насколько нам не понадобятся в будущем эти средства, готовы ли мы все свободные деньги положить на такой доходный вклад. Или нам, собственно, средства понадобятся в самое ближайшее время, и вклад без возможности снятия частичного нас не устраивает. То есть здесь есть очень масса большая факторов, и они, это нюансы, конечно же, но они в целом оказывают очень большое влияние на поведение вкладчиков. В части того, что это самый доходный вариант, да, пожалуй, что это весьма доходный и очень привлекательный вариант. Но я всех призываю все-таки, так сказать, взвешенно оценить свои силы и понять, что какая-то часть денег может понадобиться в ближайшем будущем.
Понятно. Еще несколько вопросов от наших слушателей, если можно. Виталий, банки же не просто деньги собирают на вклады, их коллекционируют, они их потом выдают в виде кредита, и если по депозиту процент 21, то что же там будут за кредиты? Получается, что кредиты несколько лет будут недоступны.
Виталий, это абсолютно правильный вопрос, и очень, так сказать, давно назревший, конечно. Если привлекается по 20% вклада, то это означает, что ипотека выдается под 23%, а потребительский кредит под 30%, а то и 32%. И в этом смысле граждане или предприятия, которым необходим кредит срочно, но деваться некуда, они будут вынуждены брать по таким заградительным ставкам кредиты. Те же, которые могут потерпеть, и граждане, и предприятия, они, вероятно, отложат взятие кредита до лучших времен.
Ну, еще один вопрос. 402-й не поймет, зачем банкам деньги. У них что, большой спрос на кредиты? То есть все эти деньги банки привлекают ради чего?
Ну, на самом деле, если банк вообще боится кредитовать сейчас или отмечать низкий спрос на кредиты, он может те же самые средства вложить в другие активы. Например, приобрести ценные бумаги, приобрести те же самые облигации, в том числе высококачественные. Либо разместить деньги на корреспондентских счетах в других банках. То есть здесь во многом вопрос технический. Но вопрос правильный в плане того, что действительно кредитование, спрос на кредитование снижается. Но при этом у банков остаются возможности размещения в другие варианты с более низкой маржой, но тем не менее они остаются. Плюс, если, что называется, перпетуум мобиле, если банки не привлекают средства, то они потихонечку высушивают баланс, и они начинают снижаться с точки зрения рыночной доли. Поэтому банки вынуждены постоянно поддерживать этот процесс привлечения депозитов и размещения этих средств.
Спасибо. Андрей Бархота, эксперт финансового рынка, был с нами на прямой связи. Депутат Аксаков сегодня, давая интервью Интерфаксу, предположил, что совет директоров Центробанка на заседании в пятницу, скорее всего, не изменит ключевую ставку и оставит ее на действующем уровне в 18%. Как сказал Аксаков, инфляционное давление начинает ослабевать, ситуация стабилизировалась. Но даже Аксаков говорит, вполне возможно, что в пятницу Центробанк не будет повышать ключевую ставку. Крупные российские банки ставки по вкладам повысили. 7373948, телефон прямого эфира, кредиты уже давно 30% годовых, пишет 803-й. Ну вот, видимо, значит, будут не 30, а 32, когда и если повышаются ставки по вкладам. Савелий, 884-й, не все срочные вклады доживают до конца сроков. Но тогда надо вспомнить о том, что не надо делать срочные вклады на размер, если вы опасаетесь чего-то подобного, на размер более чем 1 400 000 рублей. В недвижку банки будут вкладываться, полагает 402-й. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Но вот кто-то же следит за этими ставками по вкладам в крупных российских банках. То есть, получается, надо из одного банка перекладывать в другой банк. Вы этим реально занимаетесь? Ну, то есть, кто-нибудь просчитал это вообще? Есть смысл делать? 7373948, прошу вас.
Да, Юрий, добрый день, Денис. Ну, смотрите, вот если есть деньги свободные, которые в ближайшем обозримом будущем не понадобятся, их, конечно, можно положить на вклады, раскидать по банкам по 1 400 000, там, грубо говоря. Вот, но мне как потребителю, обычному человеку, простому, да, мне больше интересен, конечно, какой-то или автокредит, потому что машины дорогие, или ипотечная вообще,
вот. Нет, подождите, то есть мы начали с того, что если есть свободные деньги, их лучше раскидать, но лучше автокредит. Не понял.
Ну, потому что, допустим, есть у меня 1 000 000, за 1 000 000 я ничего не куплю. Но пока я буду что-то собирать, я, по крайней мере, в банке смогу это сохранить. То есть если я их откладываю на автомобиль, да, и пытаюсь взять кредит, чтобы добавить до него, то, конечно, мне лучше положить на депозит там на полгода или на год.
Ну, смотрите, ведь машины вряд ли подорожают на 20%.
Это неизвестно.
Но вероятность-то невелика.
но она существует.
Безусловно, безусловно, с этим никто не спорит. Боюсь, дальше будет еще выше ставка. Это Сергей 189, который говорит, сейчас честная ставка, он вынужден брать деньги под расширение бизнеса, честная ставка кредитов 33%. Многие клюнут на ставку, а по необходимости снимут в середине срока и уже совершенно с другой ставкой, не настолько привлекательной. Вообще, обычно люди, даже когда они клюнут на ставку, они, как кажется, люди, которые вообще устраивают депозиты, уже все знают, что если в середине срока снимать придется, то тогда придется снимать под ставку 0 целых, потом много нулей и маленькая единичка где-то после этого. То есть ты сильно теряешь в деньгах. Поэтому это вряд ли проблемы маркетинга. Уж это люди, как кажется, знают. За три года хозяин ишака помрет или хозяин. Вот и думайте это. Виктор 26 пишет нам по поводу ставок. И Елена 659 не понимает, какая выгода банкам привлекать вклады населения. 57 триллионов денег сейчас на вкладах, а сколько кредитов выдано сопоставимо. Ну вот, значит, еще больше. Ну, понимаете, то есть мы видим, что банкам есть выгода привлекать вклады населения. Иначе бы они не повышали ставки по вкладам, даже в условиях, когда многие специалисты не предполагают, что в ближайшую пятницу, то есть завтра, Центробанк примет решение о дальнейшем повышении ключевой ставки, которая сейчас на уровне 18%.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Государственная дума готовит инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить с собой семьи. Большинство депутатов ее поддержит, сообщил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Мы, говорит, в этом году, где-то в июле месяце, приняли достаточно жесткие нормы, в соответствии с которыми выдворяются все нарушители и потом запрещается въезд на территорию страны. Ответственность, считаем, должна быть возложена на работодателей, в этой части более жесткая, при этом не может человек, приехав сам работать, еще с собой вести членов семьи. Так сказал Володин в интервью телеканалу «Россия-24». Тут возникает главный вопрос. Человек, который едет, по сути, на вахтовую работу, с какой долей вероятности привозит с собой семью? Или это все-таки скорее мигранты, которые переезжают сюда надолго, а не как трудовые мигранты вахтовым методом? Александр Дягилев, руководитель информационного центра по контролю за нелегальной миграцией в Москве. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Что вы думаете по поводу инициативы депутатов о запрете трудовым мигрантам привозить с собой семьи?
Знаете, инициативы депутатов, к сожалению, часто имеют под собой недостоверную информацию. Значит, касаемо мигрантов, их прекрасные большие семьи, как правило, живут на их исторической родине, куда трудовые мигранты направляют с регулярной частотой свои доходы. Сюда в основном, если они приезжают, они привозят не семьи, а друзей, друзей-друзей, соседей. А семьи их там находятся до определенного момента, покуда здесь у мигранта не будет все очень хорошо. Не будет постоянного места проживания, там, квартиры, денег, там, не знаю, гражданства, вида на жительство. Только после этого они начинают их привозить.
То есть когда, по сути, трудовой мигрант перестанет быть таковым?
Совершенно верно. Когда он уже станет местным, нашим.
Подождите, тогда получается, что это инициатива депутатов, если кого-то и коснется, то очень небольшого количества людей.
Все верно. Ну, в любом случае, она какое-то количество людей коснется. Поэтому здесь, видите, такими маленькими шагами мы все-таки идем к решению проблемы нелегальной миграции. Поэтому вот инициатива Володина, она правильная.
Подождите, вы говорите, что мы идем к решению проблемы нелегальной миграции. Инициатива Володина касается легальных мигрантов, если я правильно понимаю.
Я имею в виду, что когда они привозят сюда свои семьи, на стадии легальным, будь он мигрант, либо нелегальный, он их привозит только когда статус его здесь правовой, он более понятный, и его финансовые возможности по содержанию этой семьи здесь не призрачные, а тоже вполне понятные. В большинстве своем все эти мигранты живут здесь в одиночку, а их семьи живут на их исторической родине.
Но вы говорите о том, что это будет ограничивать мигрантов, но, как кажется, государство само может это ограничивать прямо сейчас. Ведь трудовой мигрант привозит семью на каком-то основании на территорию Российской Федерации.
В том числе как будто бы они тоже работники, но они и не работники. Вы знаете, есть и теневая сфера, и как туризм, и как еще всякими способами.
То есть они трудовой мигрант привозит с собой семью, говорит, это туристы, и их пропускают?
Ну, как же они сюда попадают, на эту территорию? Вряд ли они в коробках там или по почте. Они сюда приезжают и здесь остаются.
Вообще,
просто они не задействованы в там финансово-хозяйственной деятельности каких-то предприятий. В основном сидят там в хостелах или в каких-то там СНТ и в больших домах. И ждут своих мужиков с работы.
Как только мы начинаем говорить о мигрантах, кто-нибудь да напишет то, что вот сейчас Алекс 567 написал: сократить мигрантов и членов их семей, не давать гражданства, их уже достаточно. На ваш взгляд, вот можно как-то ответить на вопрос, мигрантов достаточно Российской Федерации или нет?
Ну, я не знаю, что вот если этот Алекс 767 готов завтра пойти дворы подметать или выполнять работы по копке траншей за 3 копейки, то, наверное, достаточно. Если не готов, то тогда, наверное, нужно их как-то легализовать, чтобы те платили налоги и под контролем, под определенным государственным все это происходило, а не так, как сейчас.
Еще один поворот. Сергей 424 пишет: но если мигранты не будут привозить свои семьи, значит, они не будут считать Россию своей страной, они будут считать ее просто территорией для заработка, а значит, никогда не станут уважать нашу культуру и законы.
Есть здравое зерно в этом. Но здесь вопрос в том, что есть ли такая социальная задача сейчас у государства здесь не только получить мигранта, который уважает наши законы и историю, а в том числе и его большую семью. Вот. Вы знаете, когда человек один здесь, ну, их не такое большое количество, они более себя кротко ведут и уважают законы. А вот когда их прям много, то уже нет. Вы знаете, что есть районы там Москвы или там рядышком, где люберцы, там постоянно в котельниках какие-то движения происходят. То детей родители там на детской площадке начинают обижать этих наших местных. Понимаете, короче, когда их много, уже начинается...
Тогда другая проблема. Понял, спасибо. Александр Дягилев, руководитель информационного центра по контролю за нелегальной миграцией в Москве. Платить нужно Алексу не копейки, а нормальную зарплату, Владимир пишет, 878-й. Так, Владимир, вы-то и будете платить эту нормальную зарплату? То есть... То, как вы сейчас оплачиваете услуги ЖКХ, надо будет резко увеличить для того, чтобы заплатить Алексу нормальную зарплату. Проблем нет. Александр тоже. То есть заработную плату за такую работу поднимать не планируется. Но еще раз, если вы как потребитель, а вы конечный, или мы все с вами конечные потребители всего, что производится на территории Российской Федерации, если мы готовы заплатить конечную цену, новую, увеличенную за счет увеличения заработной платы людей, тогда мы должны понимать, ну, значит, надо поднимать. Непонятно, почему человек с образованием и статусом должен идти что-то подметать, пишет 857-й. Ну, нет проблем, так нет проблем. Если человек не идет подметать, тогда идет подметать кто-то другой. Воровать нужно меньше, и зарплата будет нормальная, пишет Владимир 878-й. И это тоже история, которую мы должны адресовать самим себе. 7373948. 7373. Так, а может ему и семью бросить и идти круглосуточно на стройку работать, а жить в боксах? Ну, примерно так и работают трудовые мигранты. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вот недавно вернулся из Белоруссии, там почему-то мигрантов нет, и все работают нормально, и зарплата хорошая.
Да что
вы. У тех специальности. Ну, вот, например, требуется уборщица. Угу. Вы знаете, какая зарплата? 40 тысяч рублей на наши деньги. Требуется.
Так и у нас уборщица, скорее всего, примерно столько получает. К чему вы? 144-й в Союзе и копали, и подметали, и что, кому было плохо, и тунеядцев не было. Ну, 144-й уже не первый раз говорит о том, что если всех тунеядцев заставить работать, тогда и проблем с подметанием не будет. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Ну, тут все, здравствуйте, зависит от того, какой вообще миграционный режим будет действовать, какое будет миграционное законодательство. Те же самые миллионы раз приводимые в пример Арабские Эмираты запрещают, никаких там семей с собой трудовые мигранты не могут туда
привезти. Вроде и у нас, получается, это не работает. Какие 40 тысяч семью кормить, пишет 857-й. Ну вот, а говорят, а в Беларуси это хорошо. Белорусы сами при этом из Беларуси уезжают. На это обращает внимание Виталий в поиске более оплачиваемой работы. Виталий, кстати, пишет, вот сейчас начнется зима, будут большие снегопады, с которыми дворники не смогут справиться вовремя, и тогда, соответственно, надо будет опять говорить о том, что мы хотя бы у своего подъезда сами подметать да должны. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 12 сентября. Сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал или через Телеграм, либо звоните без предварительной модерации в прямой эфир. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, как едет Москва. В эти минуты было 3, уже 4 балла. 4 балла обещают и на 5 вечера. Дальше 5 баллов в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера. Прямо сейчас очень много красного на третьем транспортном кольце в районе Лужников. Обращаем внимание тех, кто едет особенно по внутреннему третьему кольцу. Вам там надолго придется задержаться. По сути, и все Лужники, и вплоть до Кутузовского проспекта там пробка. А потом почти сразу новая пробка от Звенигородки до Савеловской эстакады. Дальше до проспекта Мира получше, но тоже не очень быстро едут те, кто едут по третьему транспортному кольцу. Обращаем внимание, что все, кто подъезжает к Соколу, должны быть готовы там затормозить на какое-то время, причем и по новым магистралям, и по Ленинградке, если особенно с Ленинградки, вы с Ленинградского проспекта решили повернуть на Ленинградское шоссе. Если по прямой, то там немножко придется в районе Сокола на Ленинградке постоять, а дальше по Волоколамке уже больших проблем нет. Проблемы есть в районе Волоколамки и Ленинградки на Московской кольцевой автодороге. Об этом я уже говорил, но эти проблемы сохраняются. Здесь принципиально ничего не изменилось. Почти на всем протяжении МКАДа от Волоколамки до Ленинградки нормального движения сейчас нет.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Сразу два громких дела пришли до судебных решений, дошли на этой неделе, и они основаны на показаниях детей. Получается, что детям априори верят, даже если в суде, что называется, звучат прямо противоположные мнения. Это первая тема. Вторая — Минпросвещение говорит о том, что домашние задания в школе отменять не будут. Министр Сергей Кравцов пообещал не отменять домашние задания. Они, говорят, помогают ученикам повторить и закрепить пройденный материал. Нужны ли домашние задания? Этот спор продолжается, и мы продолжим его сегодня минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. ПВО сбило еще один украинский дрон над Курской областью. Это заявление Министерства обороны Российской Федерации. Агентство, не очень понятно какое, агентство МИЗАН пишет из Тегерана, что послы Британии, Франции, Нидерландов и ФРГ вызваны в МИД Ирана из-за утверждения о якобы отправке Тегераном баллистических ракет в Москве.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Ну, мы про заработки говорили, а про заработки мы ведь любим говорить. Значит, в Минске, может быть, это Беларусь, пишет 587-й, может быть, уборщица и получает 40 тысяч рублей. В других областных городах, типа Витебска, Могилева и Гомеля, хорошо, если 20 будет. У нас тут консьерж в России заработал на дом в Белоруссии, пишет Катя 586-я. Александр 569-й пишет, даешь хорошую зарплату дворнику, рублей 150, и премии, и местные потянутся. Да нет проблем, только вам придется за квартиру платить больше. Елена говорит, мы оплачиваем 100% стоимости коммунальных услуг давно уже. Другое дело, понимаете, Елена, мы при нынешних зарплатах 100% стоимости оплачиваем. Поднимаем зарплату, поднимается и стоимость коммунальных услуг. Ладно, это вечная тема, и мы наверняка неоднократно еще на эту тему будем говорить. Тема для обсуждения прямо сейчас. Два очень громких, как кажется, приговора в судах прозвучали. На этой неделе жителя Нижнего Тагила, отца четырех детей, приговорили к 15 годам колонии за сексуальное насилие над сестрой. 15-летняя школьница заявила, что ее старший брат насиловал с 9 лет, потом призналась, что соврала. Было несколько попыток суда, уголовное дело дважды возвращали на доследование, а с третьего раза до суда дошло, и вот 10 сентября мужчину приговорили, несмотря ни на что, к 15 годам. А вот в Москве Лефортовский районный суд приговорил к реальным срокам двух студентов, которых дети, вы наверняка слышали новости по этому поводу, заметили в окне второго этажа обнаженными. В результате молодых людей отправили в колонию, одного на 5, другого на 5,5 лет. МК, кстати, в этой связи пишет, что следственный эксперимент, который провели по ходатайству студентов и спустя почти год после ареста, показал, что с детской площадки ребенок просто не мог увидеть то, что происходит в окне второго этажа дома, который находится даже не напротив игровой зоны, а в стороне. Но и после этого парней не выпустили, а вот теперь и судебный процесс. Молодые люди под арестом провели 2 года, теперь им дали строгий режим, поэтому даже то, что они провели в СИЗО, не будут перерасчитывать как день за полтора. 5 лет и 5,5. Людмила Айвер, профессор, заслуженный юрист России, доктор юридических наук. Людмила Константиновна, здравствуйте.
Добрый день.
Что вы можете сказать по поводу этих судебных приговоров?
Вы знаете, я вам хочу сказать, что это ужасно, конечно, то, что происходит в делах, связанных с сексуальной неприкосновенностью, и суды как-то странно подходят к решению этих вопросов. В всяком случае, вот те два дела, о которых вы говорите, они совершенно неоднозначны. И сомневаться в том, что был состав преступления, у суда были все основания. Тем не менее, либо подвержены общественному мнению, либо, чтобы не портить статистику следственным органам, суды приходят к таким ужасающим решениям, дают просто колоссальные сроки. Но в таких делах ведь не только усмотрение судьи играет роль, но и те экспертизы, те показания свидетелей, те доказательства, которые дополнительно собираются и ложатся в основу материалов уголовного дела. Для меня странно, что девочка, которая с ее же слов пошутила, обманула, сказала неправду, потому что была обижена там или еще какие-то у нее были поводы и причины, не легло в основу приговора. И это очень-очень, так, знаете, вызывает огромные сомнения с точки зрения законности этих приговоров. Но у нас есть другие инстанции, апелляция, кассация, Верховный суд, опять же, которые могут пересмотреть эти приговоры, и, скорее всего, они будут пересматривать с учетом тех жалоб, которые будут поданы. Люди же не признали себя виновными, и есть все доказательства, во всяком случае, по второму уголовному делу, что этого не могло быть, потому что есть четко установленные факты того, что ребенок не мог видеть того, что происходило на втором этаже. Для меня, конечно, это большое расстройство, что суды могут ошибаться. Да, можно сказать, что никто не застрахован от ошибки, в том числе и судебной, но это все-таки судьба людей, которые находятся в условиях изоляции от общества, тем более в условиях жесткой изоляции от общества.
Скажите, но все-таки получается, что так устроено российское судопроизводство на сегодня, что детям верят априори?
Ну, не всегда детям верят априори. Все-таки должна быть психолого-психиатрическая экспертиза. Если есть необходимость, медицинская экспертиза, судебно-медицинская, которая бы подтвердила факт наличия преступления в отношении несовершеннолетнего ребенка. И я же говорю, что совокупность доказательств, она ложится в основу приговора, а не то, что там одна девочка сказала, и все, и этому поверили беспрекословно. Обязательно должны быть иные доказательства. Я думаю, что в отношении, не думаю, а уверена, что в отношении несовершеннолетнего ребенка проводили психолого-психиатрическую экспертизу. Вопрос качества этой экспертизы. Мы всегда можем усомниться в специалисте, который проводил, в заинтересованности, которая имелась, в давлении следственных органов, которое все-таки имеет определенную степень влияния на те или иные выводы лиц, привлекаемых к выполнению определенных действий по делу, кто экспертизы, как то какие-то расчеты или еще что-то, ну вот по разным делам разные назначаются исследования. Поэтому, да, я думаю, что эти приговоры должны быть в обязательном порядке пересмотрены с учетом, если все то, о чем мы с вами говорим, то, что было озвучено, действительно соответствует действительности, если это правда. Если это желание защитников или еще неких лиц выдать это за правду, тогда, наверное, суды не встанут на сторону этих людей.
Уточняющие вопросы. Вот по поводу первой истории с жительницами и жителями Нижнего Тагила.
Алло, я потеряла.
Людмила Константиновна, да. Теперь слышно? Алло. Да, давайте все-таки попробуем восстановить связь с Людмилой Аевой. Подобные проблемы, это качество судей или работы следственных органов, задаются вопросом Савелий 884. Кто знает на самом деле, а может быть это проблема изложения материалов, которые, как вы понимаете, журналисты пишут со слов адвокатов, в данном случае, судя по всему, не пострадавших, а как раз наоборот осужденных людей. Еще раз, Людмила Аева совершенно справедливо подметила, что в случае с молодыми людьми, которых дети заметили в окне якобы обнаженными, так они вину не признали. Об этом, собственно, четко сказано в сообщениях, в данном случае, московского комсомольца. Но тут возникает вопрос по поводу явки с повинной, к примеру. Явка с повинной, которую школьница, которая до этого сказала, что он, значит, устроил сексуальное насилие, а потом, как говорят, написала явку с повинной, в которой призналась, что оговорила брата, но следователи полностью это проигнорировали. Людмила Айвар, еще раз. Людмила Константиновна, теперь слышно? Алло. Алло, Людмила Константиновна. Не все получается. Ну ладно, Людмила Айвар, мы сделали все возможные попытки для того, чтобы восстановить связь. А как вам два десятка крымских нотариусов граждан Украины, пишет 003. Но еще раз, речь идет не о том, что они граждане Украины, а о том, что они граждане и России, и Украины. Об этом тоже не надо забывать. Мы обсуждали два судебных приговора жителя Нижнего Тагила. Отца четырех детей приговорили 10 сентября к 15 годам за сексуальное насилие над сестрой. При этом, как говорят, 15-летняя школьница сначала сказала, что он ее насиловал, а потом призналась, что соврала. Несмотря на это, суд приговорил мужчину к 15 годам. Во втором случае в Москве Лефортовский районный суд приговорил двух студентов к реальным срокам, причем к строгому режиму на 5 и 5,5 лет. Двух студентов, про которых дети сказали, что заметили в окне второго этажа обнаженными. Несмотря на то, что, как пишет московский комсомолец, Следственный комитет был проведен и показал, что с детской площадки ничего, что происходит в окне второго этажа, видимо, в нижней части, невозможно увидеть, потому что, соответственно, дом находится даже не напротив игровой зоны, а в стороне.
Говорит Москва. Поток.
7373948. Телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Дальше. Министр просвещения пообещал не отменять в школе домашние задания. Сергей Кравцов отметил, что они помогают ученикам повторить и закрепить пройденный материал, призвал родителей запрещать детям пользоваться ресурсами с готовыми домашними заданиями. Это, говорит, медвежья услуга авторов, которые на них зарабатывают. Выступал Кравцов на 11-м общероссийском родительском собрании, где отвечал на вопросы присутствующих. Сегодня все это дело было, но, видимо, его и спросили про домашние задания в школе. Не секрет, что многие говорят, что домашние задания – это что-то, что совсем перегружает ребенка, и надо бы это отменить. Министр Кравцов полагает, что отменять ничего не нужно. Михаил Богданов, школьный учитель и председатель родительского комитета в Санкт-Петербурге, к нам присоединяется. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, нужны ли домашние задания в школах?
Ну, мне кажется, что педагогика давно, уже много лет назад, ответила на этот вопрос совершенно однозначно. Да, они не зря там появились.
Но тогда можете объяснить, почему педагогика ответила на вопрос однозначно, а родители по-прежнему относятся к этому предмету не очень однозначно?
Ну, просто они, наверное, не очень понимают процесс, вот этот вот самый обучение, и сомневаются в том, что им кажется, что это какая-то перегрузка. На самом деле это обычное совершенно повторение и закрепление пройденного материала, если правильно к этому относиться. Но, правда, есть проблема в том, что из-за чего возникает это сомнение, когда действительно учителя иногда, к сожалению, бывает, не очень аккуратно относятся к расчету времени на исполнение домашних заданий. Ну и действительно накладывается большая нагрузка на детей. Тогда действительно там порой дети сидят и до полу ночи сидят, занимаются и так далее, и так далее. То есть это вот просто вопрос дисбаланса той самой нагрузки. Но это не отменяет само по себе задание домашнее.
В идеальном понимании этого слова. Но мы же понимаем, что теперь, когда действительно есть ресурсы с готовыми домашними заданиями, чаще домашние задания выполняют именно таким образом, переписывая готовые.
Ну, это, к сожалению, да, так сказать, что называется, проблема времени. Вот, когда дети стараются увильнуть от работы, вообще учеба — это большой труд.
Нет, так, понимаете, когда мы говорим, это дело времени, ну так надо признавать проблемы времени. Если мы понимаем, что люди вместо домашнего задания, вместо понимания, усваивания материала, вместо этого берут и переписывают готовые ответы, это, так, может быть, нет смысла в домашнем задании.
Это бессмысленное занятие. Ну, тут вопрос... Понимание родителей, понимание самих детей, чем они заняты. Они отбывают номер или они, собственно, работают на что они работают?
Ну, какая вот смотрите, 587-й наш слушатель. Домашние задания все равно делают родители, а не дети. Все повесили на родителей, с работы идти домой не хочется. Вот вам описание конкретной ситуации.
Ну, тут надо разбираться предметно, что значит повесили на родителей. Содержательно, да, бывают у нас там задания, которые ребенок, например, не может выполнить. Да? Ну, это жалуются родители начальной школы, бывает такое, да, что только вместе с родителями он способен решить там какие-то поставленные задачки. Но это вопрос к методикам, не к самой процедуре домашнего задания, понимаете, да? То есть это, когда мы говорим о том, что у нас есть с этим проблема, да, есть, никто не отрицает. Но нужно разбираться в корне, в причине проблемы. Если причина просто в учебном материале, который использует учитель, он негодный, ну, тогда надо поправить материал, а не отказываться от заданий. У нас же иная ситуация, у нас он Дованков, да, заявлял о том, что ему ребенок посоветовал, что нужно, чтобы заданий не было, и он топил в своей предвыборной кампании о том, что, соответственно, нужно отказаться от домашних заданий. Но это полная чепуха, потому что дети всегда будут желать отказаться от домашних заданий.
Но я все-таки продолжаю.
Вы должны понимать, что есть другая сторона вопроса.
Я все-таки продолжаю зачитывать вам сообщения от наших слушателей. Вот дальше, значит, у одного делают родители, а не дети, а теперь другого слушаем. Приходим с работы и доп. Занятий в 8 вечера и делаем уроки до 12 ночи. К пятнице ребенок уже падает вместе с родителями. Домашнее задание приводит к перегрузкам.
Да, нет, это не домашние задания ведут к перегрузкам, а формы, конкретная реализация этих домашних заданий. Просто надо разбираться с тем, что за учебная программа и как она составлена, и что там задается на дом. То есть у нас существует СанПин, у нас существует норматив, который должен быть который не должен превышаться вот, по объему домашних заданий. Если он превышается, значит, это проблема программы, да, или проблема учителя, который не посмотрел на то, что он назадавал. Это не вопрос в самом домашнем задании.
Не, понимаете,
в задании у нас не будут просто дети ничего знать. Вот проблема в чем.
Вы, видимо, не услышали. Человек говорит, у ребенка еще дополнительные занятия.
Ну, правильно.
С
учетом этого и домашние задания должны выдаваться. То есть, вот смотрите, я в свое время в школе, когда учился, это было еще там в далекие советские годы, да, у меня была музыкальная школа, у меня был какой-то там спортивный кружок, у меня была школа, и при этом я помню, что у меня были домашние задания, и все мои сверстники помнят, что были домашние задания. Мы их успевали делать, занимались художественных, музыкальных, спортивных, и всех, и там, и фото, и прочее, да, и при этом как-то вот выжили, да, то есть, значит, это была проблема именно того времени, решена в то время. Она была решена именно объемом, именно правильной формулировкой заданий, именно сбалансированной нагрузкой на ребенка, потому что опять возвращаемся к тому, что мы поднимаем под домашним заданием. Если мы откажемся от домашних заданий, повторюсь, то мы просто лишим детей знаний, потому что любое знание, оно требует многократного повторения и прорабатывания, в том числе дома, после того, как...
Тогда третье возражение. Эдуард пишет, домашние задания нужно делать в школе. Сделайте это дополнительным уроком, и все будут довольны, и дети, и родители.
Нет, ошибается Эдуард, потому что... Это то же самое, все равно, что прорешал работу на уроке. То есть должно пройти определенное переключение мозга, должен пройти определенное, так сказать, время, да? И вечером, просто повторив, или через день повторив и подготовив домашнее задание к следующему уроку, идет работа именно по закреплению материала. Вот в чем штука. Это невозможно просто взять, прорешать три примера подряд, а потом у тебя все отложилось в голове. Мозг по-другому устроен, особенно у ребенка. Поэтому здесь надо учитывать психические вот эти вот особенности, психологические особенности детского организма. Вот и все.
Спасибо. Михаил Богданов, школьный учитель, председатель родительского комитета Санкт-Петербурга. 7373948. Татьяна говорит, вот у нее было такое, многие учителя выделяли время в конце урока для выполнения домашнего задания, и у ребенка время есть, и родители не перегружены. Вообще, еще раз, домашнее задание не выдается для родителей. Домашнее задание для ребенка прежде всего. И вот если вдруг родители вынуждены что-то помогать ребенку, это уже требует решения вопроса с учителем. А скорее всего это ведь не так происходит. Родители для того, чтобы им проще было, они начинают помогать ребенку, даже когда того, собственно, и запроса на эту тему нет. А потом ребенок начинает этим пользоваться. Татьяна пишет, другой момент, сейчас в классе по 32 ребенка, тем проходят галопом, в школе многие усваивать материал не успевают, поэтому все ложится на плечи родителей. Игорь 580 напоминает, что это вообще-то проблема не нынешняя. Проблема вечная. Помните, говорит, папа у Васи силен в математике, учится папа за Васю весь год. Где это видано, где это слыхано, папа решает, а Вася сдает. То есть что-то подобное было и в советское время, хотя вот некоторые пытаются вспоминать, что тогда такой проблемы не было. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, еще раз добрый день, Денис. У меня была такая острая проблема в прошлом году, в четвертом классе, когда мы были... Сейчас, в принципе, мы решили как. В 2 часа она приходит домой, отдыхает час, садится за уроки сама. Но она сильно замотивирована, ребенок, я имею в виду. Вот, потому что после хороших оценок она получает материальную премию. После плохих оценок, соответственно, есть там, грубо говоря, система гибких, мягких штрафов таких.
А у вас это насколько прозрачная система? Гибкие и мягкие?
Абсолютно прозрачная, то есть за 5, грубо говоря, там 100 рублей, за 2 мы возвращаем 100 рублей, за 4 50 рублей, за 3 ничего, либо там минус 30 рублей. Так, чтобы плюс она очень хорошо поняла, что такое математический счет, плюс-минус еще в 4 классе, делает все уроки сама, и в принципе, вы знаете, не сильно проверяем, но бывает. Сейчас тягает 4, 5, и девчонка смышленая, и... В принципе, пока все хорошо.
Понял, спасибо. Родители вы нормальные, пишет Дарья, 958. Скажите детям, что ничего уже не помните и не хотите вспоминать. Пусть делают все самостоятельно. Ребенок половину платить будет. Это вы о чем, Максим? Не понимаю. Учеба за деньги – это бред, пишет Вася. 481-й, любой детский психолог это подтвердит. Вам в ответ человек говорит, зато это работает. Учиться за деньги, а как в институте? В институте также, пишет 401-й. 7373-94. 4-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Вы в эфире.
Да, сейчас выключу радио. Смотрите, я внимательно слушал педагога из Санкт-Петербурга. Он немножко лукавит. Дело в том, что он описывает такую идеальную модель. Идеальная модель, когда нагрузка на детей такая, что ребенок успевает и поучиться в школе, и домашнее задание сам делать. А на самом деле сейчас такие программы в школах, которые просто огромную нагрузку дают на детей, даже не в плане самой программы, а в плане ритма этой программы. Алло, меня слышно?
Слышно.
В результате получается, что ребенок получает такое количество домашних заданий.
Подождите, а тогда надо предыдущего слушателя отменить, который платит деньги ребенку. Значит, у одного ребенка одна и та же школа ведь?
Смотрите, предыдущий слушатель, похвалил там своего ребенка, молодец большой, что он придумал такую систему мотивации. Но мы говорим в целом про отношение, что происходит сейчас в школе относительно...
Если уроков, ребенок перегружен, задания. То перегружен и его ребенок.
Если ребенок перегружен домашними, не только домашними заданиями, а вообще вот той программой, которая есть, то уже и домашние задания там мимо кассы пролетают. И родителям приходится эти домашние задания делать. Не потому что родители хотят просто тупо облегчить жизнь ребенку, не поэтому, а потому что на них система еще давит. Если ребенок нормально не учится...
Если родители не понимают, что домашнее задание должен выполнять ребенок, а родители, то это проблема не системы, а родителей. Ну и еще, Алексей 293-й. Вот мне, говорит, 60. Мои родители говорили, что моя программа в школе жутко сложная. Я своим детям говорил, что программа в школе у них жутко сложная. Теперь старший сын говорит о моем внуке, что у того программа очень сложная. Вот это не надо забывать. Далее новости.